Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц. Сегодня мы снова, в который уже раз, будем говорить о 30-х годах минувшего века. Но на этот раз о некой стране той эпохи, которую вспоминают довольно редко. И, я бы сказал, незаслуженно редко. А между тем, она – существенный элемент того, что в те годы, да и раньше, и позднее, происходило в СССР. Но начнем, как обязывает нас название передачи, с документа. Он датирован 1930 годом. Давайте так, мы начнем его читать, а нашим слушателям предложим попробовать догадаться, что это за документ.
В документе этом зафиксированы вопросы и ответы. Отвечает некто гражданин Головский. Это имя вряд ли кому-то что-то скажет. А вот второго собеседника, того, кто задает вопросы, мы пока не будем называть.
Скажите, гражданин Головский, какое у вас образование и какая специальность?
Чтобы покончить с вопросом о полученном мною образовании и специальности и окончательно рассеять ваши сомнения, я категорически утверждаю, несмотря на то, что диплом мною утерян в годы гражданской войны, что я окончил курс Стокгольмского политехникума в Швеции, и все зачеты мною сданы.
Если вы подтверждаете все сейчас сказанное, скажите, какие вами сданы зачеты?
Еще раз категорически подтверждаю все вышесказанное. Мною сданы зачеты по архитектуре, кораблестроению, технике мореплавания и все другие.
Скажите, вами сдана высшая математика?
Да, вплоть до интегралов.
Знаете ли вы назначение дифференциальных исчислений?
Конечно, но определить точно не сумею.
Тригонометрию вы знаете?
Еще бы.
Скажите, если синус х равен корню из 2 разделить на 2, чему равен х?
Зависит, что такое х.
А если синус х равен корню из 3 разделить на 2, чему равен х?
Тоже зависит, что будет х.
А что будет х?
Точно определить не сумею.
Напишите синус х.
С х.
Напишите косинус.
К.
Напишите тангенс.
Т.
Почему ваши объяснения разнятся от обычно принятых обозначений в математике?
У нас так проходили в институте.
Может, кто-то подумал, что это нечто вроде фрагмента неизданного наследия Ильфа и Петрова или запись какого-то странного экзамена. Так вот, это не юмор, не сатира и не экзамен, а текст совершенно не шуточный. Это протокол допроса в ОГПУ.
29 января 1930 года старший уполномоченный 4-го отдела экономического управления ОГПУ Денуткин допросил гражданина Головского Эдуарда Карловича, спеца, работавшего в наркомторге. Суть дела была в том, что Головский при устройстве на работу выдавал себя за инженера, да еще и учившегося за границей в Стокгольме. Это, видимо, с тем расчетом, что труднее проверить. В своих-то университетах поднимут архив и выяснят, что никакого Головского среди студентов не было.
Головский к тому времени уже 7 лет занимал в стране советов различные инженерные должности. А образовательный уровень его из текста допроса вполне ясен. Сам он себя считал вполне культивированным человеком. Но вернемся к протоколу допроса.
Вы все же настаиваете, что кончили институт и сдали зачеты по математике и тригонометрии?
Нет, институт я не кончил, но сдал экстерном в объеме средней школы.
Скажите, объем шара?
Зависит от поверхности шара.
А гладкая или шероховатая?
Да, точно объема не скажу.
Чему равен объем усеченного конуса?
Не помню.
Нарисуйте.
В протоколе нарисовано нечто вроде галочки.
Где тут ось?
Не скажу.
Вы настаиваете, что сдали экстерном в объеме среднего учебного заведения?
Нет, я сдал экстерном в объеме 5 классов.
Решите, пожалуйста, уравнение xy в квадрате равен 18. X разделить на y равно 2 разделить на 3. Чему равен x? Напишите.
Xy в третьей степени минус 18.
Правильно вы написали?
Думаю, что да.
Вы настаиваете, что прошли и сдали экстерном 5 классов?
Нет, я сдал только по нескольким предметам.
Скажите, а арифметику вы знаете хорошо?
Да.
Какие числа делятся на 3?
Нечетное.
31 и 35 делятся на 3?
Нет, не делятся.
Скажите, 53 235 делятся на 3?
Нет, не делятся.
Разделите.
Случайно разделилось.
Скажите, а в каком объеме прошли учебу сельского училища?
Нет, я около полутора лет занимался в вечерней школе по 4 дня в неделю, 2 часа в день.
Ну вот, таким образом, наш буржуазный спец от диплома Стокгольмского университета перешел к полутора классам вечерней школы.
Скажите, Головский, вы в анкете указываете, что знаете 6 языков. Финский, норвежский и английский. Хорошо, французский и польский удовлетворительно. Подтверждаете ли вы это?
Да, подтверждаю.
Напишите по-английски «all right».
Пишется «all right».
Вы указываете, что до 21 года были шведским подданным. Жили в Швеции с 1883 до 1909 года. Подтверждаете ли вы это?
Нет, в Швеции я никогда не был.
Ваше имя, отчество, Эдуард Карлович?
Нет, у меня и отца по 2 имени. Меня зовут Георг Павлович.
Какие основания были у вас присвоить звание инженера?
Я считал себя достаточно культивированным человеком, могущим принести пользу.
А что вы читали?
Жуковского, Гоголя, Толстого.
Что именно?
Первых двух не помню. Толстого «Война и мир», Анну Каренину.
Основная идея «Войны и мира»?
Война – дело плохое. Люди друг друга губят. Мир лучше.
Кого вы читали из новых авторов?
Пельника. А что именно, не помню.
Признаете ли вы свою вину теперь?
Разрешите все откровенно обо всем написать. Мои показания, что я происхожу из Швеции, из города Стокгольма. Родные уехали в Швецию в 1864 году и умерли в 1893. Что я до 1909 года жил и учился в Швеции и прочее, являются ложью. Фактически я в Швеции никогда не был. Родился в Виленской губернии, Ашманском уезде, Воложенской волости, деревне Поликлищины, сын батрака. В Свиаборском порту работал не в качестве помощника главного инженера, а техническим работником технического отдела. Выписывал ордера. В Севастополе работал не в 16 году, как я пишу в анкете, а в конце 17 или начале 18.
Остается сказать, вот какие в ОГПУ служили уполномоченные. Интегралы, тригонометрия, английское правописание, программы школ разного уровня. Ориентировался уполномоченный Денодкин в науках. Разоблачил самозванца.
А вы не поинтересовались, Оля, кто такой этот просвещенный Денодкин? Ведь не иначе, как гимназию закончил. Хорошо все-таки тогда в гимназии учили.
Поинтересовалась. На нашу удачу он сделал приличную карьеру в органах, поэтому попал в справочники. Он был выходец из семьи врача из Минской губернии. В 1917 году закончил Воронежскую гимназию, затем 2 курса медицинского факультета, и позднее уже в 20-х годах проучился курс в Москве в Институте народного хозяйства. Служил в Красной армии в гражданскую войну, работал в Воронежском горкоме партии. И что интересно, в середине 20-х годов служил заведующим инспекторской частью некого А.О. Ларек в Москве и управлял административно-хозяйственным отделом курорта Боровое в Казахстане. И чекистскую карьеру начал в 25-м году, и, видимо, как имеющий опыт работы в коммерческих вот этих и хозяйственных учреждениях, сразу оказался в экономическом управлении ОГПУ. Позже, в 30-х, служил в Средней Азии, был начальником управления НКВД немцев Поволжья, а в начале 37-го года переведен в центральный аппарат НКВД.
Ну, дальнейшая его судьба, в общем-то, увы, предсказуема.
Совершенно верно. Он был арестован в октябре 38-го и в феврале 40-го года расстрелян.
Не требуется особой проницательности, чтобы угадать судьбу нерядового сотрудника НКВД эпохи Большого террора. Менее очевидно другое. А с Головским-то что сделали?
А вот это неизвестно. В документах, которые хранятся ныне в Государственном архиве экономики, его дальнейшая судьба не прослеживается. В расстрельных списках 37-38 годов, опубликованных мемориалом, его тоже нет.
Ну, раз уж он попался ОГПУ и был разоблачен знакомым с гимназической программой Денодкиным, что-то ему все-таки должны были дать. В 30-м по неполитической статье, ведь не вредительство же у него было, всего лишь мошенничество, срок давали относительно небольшой. А там с его-то способностями Головский мог затеряться где-то в отдаленных местах. И даже, в общем, наверное, мог и неплохо устроиться.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Сегодня мы говорим о неком Головском. То ли Эдуарде Карловиче, то ли Георге Павловиче. Он называл себя по-разному. Головский в январе 1930 года был разоблачен как аферист. Он, не имея никакого образования, кроме полутора классов вечерней школы, выдавал себя за инженера-судостроителя, учившегося якобы аж прямо в Стокгольме.
Сознаюсь в том, что я, аферист Головский, своей аферой, выразившейся в том, что, будучи совершенно безграмотным человеком, обманным путем присвоив звание инженера и занимая ответственные должности в армии и совучреждениях по технической части, нанес большой вред советской власти. Этот вред выражается в той путанице и неразберихе, которую я вносил в технические вопросы, подлежащие моей компетенции. Моя работа в НКторге была легко осуществима лишь только потому, что сама система УЗО была такого порядка, где никто ни за что не был ответственен, и где даже распределение работы определяли ее отрицательные результаты. Специалист по черным металлам сидел на импортном оборудовании для строительной промышленности. Спецу по текстилю дали работу по химоборудованию. Спец по обработке металлов работал по импорту судов и их оборудования. А я, морской инженер, на импорте оборудования для черной цветной металлургии и машиностроительной промышленности. Мои знания и квалификацию НКторг достаточно ценил, что видно хотя бы из того, что не по ходатайству товарищей Будника и Маковского спецставка была увеличена еще на 75 рублей. Из тех учреждений, где вскрывалось мое техническое невежество, как, например, ГОМЗы, где я заведовал секцией судостроения, я убегал. В системе же НКторга я сумел проработать свыше 2 лет, не пользуясь даже как незаменимый очередным отпуском.
Допрашивал старший уполномоченный 4-го отдела ЭКУ АГПУ Деноткин.
Эта история довольно оперативна. Уже 6 февраля, допрос был 29 января, стал быть, через неделю, дошла до самого Сталина, который распорядился сделать рассылку с копией протокола допроса для сведения руководящих лиц. Полного списка этой рассылки в наших документах нет, но та копия, что сейчас хранится в архиве экономики, это копия номер 73. То есть рассылку сделали довольно широкую, хотя и под грифом «секретно». Сталин подписал сопроводительную записку.
«Рассылается для сведения протокол допроса Головского, незаменимого спеца, до последних дней работавшего в аппарате НКторга и на днях только арестованного ОГПУ. Протокол этот важен как документ, свидетельствующий о некультурности некоторых наших аппаратов и о наших головотяпских методах подбора работников. Сталин».
Это была бы очень смешная история в духе Остапа Бендера, если б не одно обстоятельство. Жизнелюбивый сын турецко-подданного морочил, в общем-то, безобидно деятелей эпохи НЭПа, которые по роману и сами образцами добродетели не являлись. А здесь, в истории с Головским, шел 30-й год. Форсированная индустриализация, чтобы ее обеспечить техникой. Сталинское правительство проводит насильственную сплошную коллективизацию, ищет валютные резервы, где можно и где нельзя. Снимают церковные колокола, переплавляют старинное церковное убранство, продают за границу картины Эрмитажа. Продают хлеб. Крестьяне Поволжья и Украины уже начинают голодать, хотя главный страшный голод еще впереди. А кто в итоге распоряжается такими жертвами, добытыми средствами? Культивированный человек Головский, сидящий в наркомторге как раз на закупках промышленного оборудования. И беда-то не в нем, а в том, что он говорит. Ему несложно было выдавать себя за инженера. Его безграмотности никто не заметил. У них все равно инженер-текстильщик занимался оборудованием для химической промышленности, ну и так далее.
Головского разоблачило все-таки собственное начальство, хотя и далеко не сразу. 8 января 30-го года начальник Головского подал наверх докладную записку, а вышестоящий начальник дал ей ход. Честно говоря, не знаю, что в той системе означала аббревиатура УЗО, думаю, управление заготовок оборудования.
Докладные записки руководителей металлодиректората Наркома торговли Микояну 8 января 1930 года. Служебная записка заместителю начальника УЗО товарищу Маковскому, старшего директора металлодиректората товарища Будника. Настоящим прошу вашего распоряжения об отстранении от должности директора металлодиректората инженера Головского и увольнении его со службы вследствие предоставления им и заверенных его подписью небрежных, недоброкачественных, граничащих с преступностью материалов по импортному плану 29-30 года, работе ему вверенной, на что мною неоднократно обращалось его внимание, как лично, так и в присутствии сотрудников. Будник.
Товарищу Микояну, нельзя ни на один день оставить Головского на работе. Ту таблицу использования контингентов, которую представил Головский, нельзя иначе квалифицировать как носящую вредительский характер. А. Маковский.
В тот же день, 8 января, Головский был уволен приказом Микояна. Ну и, как тогда водилось, сдан в ОГПУ. Вдруг он и вправду вредитель.
Приказ Микояна по Наркомату внешней и внутренней торговли СССР 12 февраля 1930 года. Приказом моим от 8 января 1930 года за номером 222 был уволен за преступно-небрежную работу директор металлодиректората инженер Головский. Одновременно с приказом об увольнении я отдал распоряжение просить ОГПУ об аресте и выяснении личности гражданина Головского ввиду подозрения его во вредительстве. Следствие и личное признание гражданина Головского показали, что гражданин Головский явный аферист, выдававший себя за специалиста, морского инженера, окончившего высшее учебное заведение в Швеции, а на деле оказавшийся совершенно безграмотным и никакого отношения не имеющим к специальности инженера-судостроителя. Благодаря невнимательности при подборе кадров в советских организациях гражданин Головский с 1923 года занимал различные ответственные должности как инженер в разных хозорганизациях, согласно личного дела, а именно с 23 по 25 год в НКПС начальников договорной части, в 25-26 годах в Ленинграде управляющим верфью и помощником главного инженера суда «Треста». В 27-м году в течение одного года в ГОМЗе, заведующей секцией судостроения, откуда в 27-м году перешел в наркомат в металлодиректорат, где находился до момента увольнения. Приглашение на работу и использование в течение двух лет в аппарате наркомторга такого афериста, а также его работа в других советских органах до этого, стали возможными лишь благодаря недопустимо небрежному отношению к подбору работников и отсутствию действительного контроля работы сотрудников и проверки их соответствия занимаемой должности. Исходя из изложенного, приказываю. Первое. Объявить строгий выговор бывшему начальнику УЗО товарищу Шлейферу, бывшему начальнику металлодиректората товарищу Петросову и бывшему председателю аттестационной комиссии товарищу Каспировичу, одобрившему его прием в наркомторг. Второе. В отношении товарища Маковского и заместителя начальника УЗО и руководителя металлодиректората товарища Будника ограничиться постановкой на вид, ввиду того, что, хотя и с запозданием, но взяли на себя инициативу поставить передо мной вопрос об увольнении гражданина Головского и расследовании всего этого дела. Третье. Замнаркому товарищу Кисису поручаю проверить состояние дел подбора ответственных работников как в самом наркомторге, так и в отраслевых объединениях наркомторга, разработать и провести в жизнь все необходимые меры, пресекающие возможность повторения таких явлений в будущем и обеспечивающие нужный состав оперативных работников комиссариата и его органов.
Обратите внимание, что начальники, бравшие Головского на работу, все уже бывшие. Кадры перетасовывались с такой скоростью, что и наказать-то толком было некого. И это и есть особенность 20-30-х годов, о которой я хочу поговорить. Подзабытая теперь чудовищная некомпетентность тогдашних управленцев. Собственно, мы уже об этом говорили в прошлых передачах, когда речь шла о большом терроре, арестами, разоблачениями как бы вредителей, партийное и иное начальство пыталось прикрыть, объяснить провалы в работе, неспособность осуществить элементарные вещи. Помните, мы говорили о городах Сочи и о Кисловодске, где никак не могли соорудить канализацию. Зато многократно меняли и сажали партийных секретарей, секретарей местных советов, инженеров, а потом жаловались на нехватку кадров. Или о создании предприятий оборонной химии, отравлявших все вокруг, Там выяснилось, что год назад построенные цеха практически непригодны для эксплуатации.
Собственно, эта ситуация отражена и в литературе, но не в самых известных произведениях. Как-то она осталась почти неотмеченной современниками. Или им не до того было, или тогда это казалось очевидным и не требующим пояснений фактом. Например, кое-где в сатире Маяковского, даже в известном стихотворении про заседавшиеся, из перечня вопросов, обсуждавшихся на заседаниях, видно, что никакой специализации и не пахнет. О том же писал поэт-пролеткультовец и зачинатель научной организации труда в СССР Гастев. Он писал, что революция отгремела, давно пора работать всерьез, а по части руководящих кадров продолжается безудержность революционных лет. Руководящие работники перебрасываются с места на место. Вчера он руководил, допустим, заводом, сегодня театром, завтра бросят его заведовать колхозом. И всюду по нескольку месяцев, не больше. Никто ничего толком не умеет, не понимает, и уметь и понимать просто не может.
Да, в карьерах советских работников тех лет много неожиданных перемещений. Я снова вспоминаю один из прошлых наших сюжетов. Мы говорили об уполномоченном по сочинским курортам, который должен был заниматься санаториями и строительством, а по прежней должности был прокурором, причем в Сталинградской области, совсем в другом месте. И все это неудивительно. Ведь большевики, пришедшие к власти, сами-то тоже не были ни в чем компетентны, и образование у большинства из них было довольно относительное, так сказать, тюремные университеты, и ничем, кроме революционной борьбы, эти люди прежде не занимались. Ну какая специальность у товарища Сталина? Бывший семинарист. А упомянутый нарком торговли, потом пищевой промышленности, Анастас Микоян, в отличие от вождя, закончил духовную семинарию. Кстати, в том же Тифлисе. Не знаю, что бы он сам мог ответить на вопросы уполномоченного Деноткина насчет объема шара и синусов-косинусов. Впрочем, надо отметить, что Сталин, похоже, юмор этого допроса оценил. Он, кстати, сам всю жизнь довольно много читал и занимался самообразованием.
Знаете, тут есть еще один существенный нюанс. Не только специализации. В управлении, работе руководителя они тоже были некомпетентны и неопытны. А придя к власти, еще к тому же страдали традиционной болезнью интеллигенции, нелюбовью и презрением к бюрократии. Поэтому у них отвратительно велось делопроизводство. К тому же огромная страна, переворошенная гражданской войной. Происходящее, перемещение людей, кто есть кто, было очень сложно контролировать. Тем более не умеючи. Головский же не один был такой. Разного рода самозванцев и аферистов было не так уж мало. Ну вот, скажем, другой пример. Из переписки старой большевички Стасовой, возглавлявшей МОПР, Международное общество помощи борцам революции. По их линии в СССР приезжали политэмигранты, зарубежные коммунисты.
Стасова в казахстанский крайком ВКПБ лично товарищу Гусеву 10 июня 1933 года. Фракция ВКПБ Президиума Центрального комитета МОПР СССР ставит вас в известность, что органами ОГПУ выслан в Казахстан на 3 года Эрлих ЕЕ, отъявленный жулик, который выдает себя за старого большевика и политэмигранта, не будучи ни тем, ни другим. Ввиду того, что Эрлих, выдавая себя за политэмигранта, может обмануть и ввести в заблуждение МОПРовские комитеты и ячейки Казахстана, фракция ВКПБ Президиума ЦК МОПР СССР просит вас предупредить фракции областных комитетов, что Эрлих не является политэмигрантом, никакого отношения к политэмиграции не имеет и что его, как жулика, нельзя допускать к работе в МОПРовской организации.
Знаете, читая сегодняшние документы, я подумал, что Головский невольно вызывает у меня, ну, какое-то сочувствие к себе и даже некоторую симпатию. Отчасти это, конечно, невольная восторженность, порождаемая чуждым авантюризмом и успешным лукавством. Давно она подмечена литературой. Можно не только Остапа Бендера вспоминать, но и Феликса Кроля, к примеру. А в российской культурной традиции симпатии к удачливым ловкачам вообще дело давнее. И опять же, не с Бендера тут надо все начинать, а хотя бы с Иванушки-дурачка, который на печи лежит, а она его и кормит, и везет куда-то. К счастью, разумеется. В общем, ясно, Остап Бендер не случайно стал главным героем постреволюционного времени. Хотя на фоне псевдоинженера Головского он выглядит даже вполне невинно. Да и счастья не достиг. А кто достиг? Вы слушали «Документы прошлого». Звучали документы Российского государственного архива экономики и Госархива Российской Федерации. Продюсеры Лина Ширяева и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала. Потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то. И больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы. Молодежь, чтобы была чем.